чердак. 10 утра. Мы сложили остатки еды в самом холодном месте, которое нам удалось найти, под комодом. Слуги уже наверняка закончили убирать кровати и наводить порядок на верхних этажах в других частях дома. В следующий раз они поднимутся туда через 24 часа. Мы устали от комнаты, в которой были заперты, и горели желанием исследовать остальную часть наших ограниченных владений. Взяв за руки близнецов, мы с внутренним трепетом направились к гардеробной, где до сих пор лежали чемоданы с нашей одеждой. Мы не собирались распаковывать их. Когда у нас будут вместительные апартаменты, слуги сделают это в наше отсутствие, как обычно бывает в фильмах. Мы еще верили, что в следующую субботу, когда слуги придут убирать нашу комнату, нас здесь уже не будет, нас освободят. Но мой старший брат первым начал подниматься по узким ступеням темной лестницы, держа за руку младшего, чтобы тот не споткнулся и не упал. Мы с Кэрри, вцепившись в мою руку, следовали по пятам за ними. Проход был таким узким, что мы все время касались стен плечами. Наконец мы достигли цели. Конечно, до этого мы видели чердаки, кто их не видел, но не такие, как этот. Мы стояли как вкопанные, ошеломленно оглядывались вокруг. Огромный, сумрачный, пыльный, этот чердак тянулся на целые мили. Противоположная стена находилась так далеко, что ее трудно было разглядеть. Воздух был тяжелым и неприятно пах разложением, старыми гниющими вещами, уже мертвыми и непреданными земле. Витавшие в нем облака пыли делали все очертания зыбкими и колеблющимися. Казалось, все предметы на чердаке двигались, жили собственной жизнью, особенно в отдаленных темных углах. А спереди и сзади было по 4 слуховых окна. По бокам, насколько мы могли видеть, окон не было. Правда, некоторые пристройки нельзя было рассмотреть из-за удаленности, а мы боялись двинуться вперед сквозь жару и духоту этого места. Однако постепенно, шаг за шагом, мы стали продвигаться вперед, удаляясь от лестничного колодца. Пол был сделан из широких досок, мягких и трухлявых. Каждый раз, осторожно ступая на них, мы видели, как какие-то маленькие создания разбегаются у нас из-под ног. На чердаке было достаточно мебели, чтобы обставить несколько домов, темной массивной мебели. На ночных горшков и кувшинах в больших мисках было, наверное, 20 или 30 штук. Чуть подальше стояла круглая деревянная емкость, напоминающая ванну, обитая по краям железом. Интересно, как в ней мылись. Все, что представляло какую-то ценность, было закрыто чехлами и серыми от пыли. Эти чехлы вызывали у меня небольшую дрожь. Такими странными, жуткими казались они, похожие на призраки вещей, бесконечно перешептывающиеся между собой. Я не хотела слышать, о чем они шептались. Вдоль одной стены во всю ее длину выстроились несколько дюжин старых, перетянутых кожаными ремнями сундуков, покрытых наклейками с иностранными названиями. Наверное, каждый из них объехал вокруг света не один раз. Сундуки были очень большими и вполне подошли бы в качестве гробов. Гигантские шкафы-арсеналы молчаливо подпирали противоположную стену. Проверив их, мы обнаружили в каждом массу старинной одежды. В одном была военная форма конфедератов и союзных войск, двух воюющих сторон в гражданской войне. Мы с Крисом стали активно обсуждать, как это могло случиться. Близнецы стояли, прижавшись к нам и глядя вокруг большими испуганными глазами. «Ты думаешь, наши предки никак не могли определить, на чьей они стороне? На чьей стороне сражаться в гражданской войне, Кристофер? Правильнее сказать, войне между штатами. Думаешь, кто-то из них был шпионом? Откуда я знаю?» Загадки. Загадки везде и повсюду. Видимо, брат шел на брата. Неплохое открытие семейной истории. Было бы интересно найти их дневники. «Посмотри-ка», — сказал Кристофер, доставая мужской шерстяной костюм кремового цвета с коричневыми бархатными лацканами, отделанные по краям более темным коричневым атласом. Он встряхнул костюм. Отвратительное крылатое создание полетело из него. Несмотря на запах средства против моли, мы с Кэрри резко отскочили. «Не будьте младенцами», — сказал Крис, немало не испуганный. «Моль, которую вы видели, не приносит никакого вреда. Дыры в одежде проедают личинки». Но мне было все равно. Насекомые есть насекомые, взрослые или дети, неважно. Трудно сказать, почему его так заинтересовал этот проклятый костюм. Ну вот зачем его нужно было вытаскивать, чтобы выяснить, как застегивались в те времена ширинки, на молнию или на пуговицы? «Господи», — сказал он, — «как, наверное, трудно было каждый раз расстегивать эти пуговицы». Таково было его мнение. На мой же взгляд, в старые времена люди знали в толк одежде. Как я мечтала походить в отделанной оборками сорочки поверх панталон с дюжиной изящных юбок на проволочных обручах, украшенных снизу доверху отторочками, кружевами, вышивкой, воздушными лентами из бархата. А довершил бы это ослепительно красивое убранство кружевной зонтик от солнца, чтобы оттенить мои золотые кудри и защитить от солнца мою нежную гладкую кожу. А еще я буду носить с собой веер, чтобы элегантно обмахиваться им, и мои веки при этом будут трепетать, очаровывая всех подряд. О, какая я тогда буду красавица! Подавленные огромностью чердака, близнецы долго молчали, но тут Кэрри не выдержала и сдала вопль, оторвавший меня от сладких раздумий. Я снова оказалась в реальности, которая мне совсем не нравилась.
«Здесь очень жарко, Кэти».
«Да, так и есть. Мне здесь не нравится». Я взглянула на Кори. Прижавшись ко мне, он с восхищением смотрел вверх и по сторонам. Взяла его и Кэрри за руки, и мы отправились дальше исследовать, что еще мог предложить нам этот чердак. А предложить он мог довольно много. Тысячи старых книг, сложенных в стопки, потемневшие от времени гроссбухи, письменные столы для офисов, два прекрасных пианино, радио, фонографы, картонные коробки, наполненные никому не нужными принадлежностями давно ушедших поколений, платья всех видов и размеров, птичьи клетки и подставки для них, лопаты, грабли, фотографии в рамках с изображением бледных и болезненно выглядящих людей, помимо наших умерших родственников. У некоторых были темные волосы, у некоторых светлые, глаза были самыми разными, пронзительными, жестокими, твердыми, печальными, полными горечи, томными, безнадежными, пустыми. Но, клянусь, как я ни старалась, я не могла найти ни одной пары счастливых глаз. Некоторые улыбались, но большинство нет. Меня особенно привлекло изображение девушки лет 18. Она едва улыбалась заметной загадочной улыбкой, напоминающей улыбку Моны Лизы. Только эта девушка была красивой. Ее пышный бюст очень впечатляюще выпирал над лифом. Кристофер уверенно указал на одно из платьев и объявил: «Ее». Я взглянула в ту сторону. «Смотри», — продолжал он восторгаться, — «вот это действительно фигура в форме песочных часов. Посмотри, осиная талия, широкие бедра и пышная грудь. С такими пропорциями Кэти можно без труда сделать состояние».
«На самом деле», — сказала я с отвращением, — «ты просто ничего не знаешь, это неестественная фигура. Она носит корсет, который так стянут на талии, что сверху и снизу все выпирает, как из тюбика. Именно из-за корсетов женщины так часто падали в обморок и посылали за нюхательной солью».
«Как можно посылать за нюхательной солью, если ты в обмороке?» — спросил он с сарказмом. «И кроме того, сверху, хоть с корсетом, хоть без корсета, не может выпирать то, чего там нет». Он снова оглядел изящную молодую женщину. «Знаешь, она чем-то похожа на маму. Если бы она по-другому укладывала волосы и носила современную одежду, она была бы ее точной копией».
«Ну уж, наверное, нашей маме не пришлось бы страдать от стягивающей грудь железной клетки, чтобы кому-то понравиться».
«Но эта девушка просто хорошенькая», — заключил Кристофер, — «а наша мама — настоящая красавица».
В огромном помещении было так тихо, что слышалось биение сердца. Пожалуй, было бы интересно исследовать все сундуки, заглянуть во все коробки, примерить по очереди все эти гниющие, изощренные одеяния и фантазировать, фантазировать, фантазировать. Но было так жарко, душно и пыльно, мои легкие уже доверху наполнились грязным, пыльным воздухом чердака. Кроме того, по углам и из потолочных брусьев тут и там свисала паутина, а по стенам и по полу ползали гадкие насекомые. Я пока не видела ни одной крысы или мыши, но подумала, что тут они точно есть. Однажды по телевизору мы смотрели фильм о человеке, который сошел с ума и повесился на перекладине на чердаке. А в другом фильме муж засунул жену в сундук с замками, обитый медью, как раз в такой, что мы здесь видели. А потом захлопнул крышку и оставил ее там умирать. Я снова опасливо взглянула на сундуки, подумав о том, какие секреты, о которых не должны были знать слуги, они скрывали. Мой брат смотрел на меня проницательным, любопытным взглядом. Я попыталась скрыть свои чувства, но он уже все понял. Он подошел ближе и, поймав мою руку, сказал голосом, очень похожим на папин: «Все будет в порядке, Кэти. Для всего этого наверняка найдутся простые объяснения». Я медленно обернулась, удивленная тем, что он успокаивает, а не дразнит меня.
«Ты ведь тоже считаешь, что бабушка ненавидит нас? Почему? И почему дедушка тоже должен ненавидеть нас? Что мы им сделали?»
Он пожал плечами, озадаченный не меньше моего. Все еще, держась за руки, мы повернулись, чтобы снова окинуть взглядом чердак. Даже наши непривычные глаза могли различить те места, где к старому дому добавлялись новые секции. Толстые квадратные колонны разделяли чердак на части. Я подумала, что, походив взад и вперед по чердаку, можно найти место, где будет больше воздуха и легче дышать. Близнецы уже начали чихать и кашлять. Они с укором смотрели на нас, недовольные тем, что мы заставляем их находиться в таком месте.
«Послушай», — сказал Кристофер, когда близнецы начали громко жаловаться, — «мы можем приоткрыть окна на несколько дюймов, ну, чтобы впустить сюда немного воздуха. Снизу этого никто не заметит».
Он отпустил мою руку и побежал вперед, перепрыгивая через коробки, сундуки, мебель и явно выделываясь. Но я стояла, замерев, и держала за руки малышей, испуганных видом места, в которое их привели.
«Посмотри, что я нашел!» — позвал меня Кристофер, когда я уже потеряла его из виду. В его голосе слышалось возбуждение. «Сейчас вы получите возможность оценить мое открытие».
Мы побежали к нему, готовы увидеть нечто веселое, интересное, потрясающее.
Но то, что он нам показал,
оказалось комнатой. Настоящей комнатой с гипсовыми стенами. Ее никогда не красили, но у нее был настоящий потолок, а не просто брусья. Она выглядела как классная комната с 5 партами, лицом к которым стоял большой письменный стол. По стенам висели школьные доски, под ними были книжные полки, заставленные пыльными старыми фолиантами с линялыми корешками, и наш постоянный искатель знаний немедленно начал осматривать их, произнося заглавия вслух. Меня привлекли маленькие парты с нацарапанными на них именами и датами, вроде «Джонатан, 11 лет, 1864 год» или «Аделаида, 9 лет, 1879 год». Боже, каким старым был этот дом! Эти люди давно уже превратились в пыль в своих могилах, но они оставили свои имена, чтобы дать нам знать, что когда-то их тоже посылали сюда, наверх. Но зачем их отправляли учиться на чердаке? Они наверняка были желанными детьми, в отличие от нас, презираемых нашими бабушкой и дедушкой. Вероятно, для них окна были широко открыты, и для них слуги носили наверх уголь или дрова, чтобы топить небольшие печки, расположенные по углам комнаты. Старая лошадь-качалка с недостающим янтарным глазом покачивалась рядом, и ее спутанный желтый хвост источал печаль. Но этого белого с черным пони оказалось вполне достаточно, чтобы исторгнуть из кори радостный вопль. Он немедленно взобрался в облезлое красное седло и закричал: «Но, лошадка!» И пони, на которого не садились столько лет, поскакал вперед со стуком и скрипом, протестуя всеми своими ржавыми соединениями.
«Я тоже хочу поскакать!» — воскликнула Кэрри. «Где лошадка для меня?»
Я быстро подбежала к ней и, подхватив на руки, усадила позади Кори. Она обхватила его руками, они стали качаться, заливаясь смехом, заставляя разваливающуюся лошадь скакать все быстрее и быстрее. Было даже странно, что она не ломается. Теперь у меня появилась возможность взглянуть на книги, которые так очаровали Кристофера. Я безбоязненно протянула руку и взяла одну из книг, не обращая внимания на заглавие. Стоило мне перелистнуть страницу, как целые легионы плоских многоногих букашек побежали из книги в разные стороны. Я уронила книгу и беспомощно уставилась на рассыпанные страницы. Я ненавидела всех этих мелких тварей, прежде всего пауков, да и червей тоже. Те, что посыпались со страниц книги, напоминали и тех, и других. Моя девчоночья реакция вызвала у Криса приступ истерического смеха. Успокоившись, он заявил, что я веду себя как дурочка, и назвал мою пугливость преувеличенной. Близнецы с удивлением воззрелись на меня со своего необъезженного мустанга. Мне пришлось совладать со своими чувствами и даже сделать вид, что настоящие матери не взвизгивают при виде нескольких букашек.
«Кэти, тебе уже 12 лет. Пора хотеть немного повзрослеть. Ни один нормальный человек не будет вопить, увидев несколько книжных червей. Такие существа — часть нашей жизни. Человек — царь природы и верховный правитель всего. Это совсем неплохая комната. Масса места, много больших окон, множество книг и даже несколько игрушек для близнецов. Да уж. Ржавая красная тележка со сломанной ручкой и без одного колеса — прекрасно. Сломанная зеленая яхта — просто замечательно. И тем не менее Кристофер оглядывал это место с выражением явного довольства. Место, где люди прятали своих детей, чтобы не видеть их, не слышать их и даже не думать о них. Он считал, что оно таит в себе скрытые возможности. Безусловно, можно было очистить темные углы, населенные страхами, опрыскать все вокруг аэрозолем от насекомых, чтобы вывести эти ужасные создания, на которых мы постоянно наступали, но нельзя было наступить на дедушку и бабушку. Как превратить этот чердак в цветущий рай, а не в тюрьму, вроде той, что внизу? Я подбежала к одному из окон и взобралась на коробку, чтобы достать до высокого подоконника. Мне вдруг отчаянно захотелось увидеть землю, посмотреть, насколько высоко мы находимся и сколько костей переломаем, если нам придет в голову выпрыгнуть. Я отчаянно хотела увидеть деревья, траву, где растут цветы, где светит солнце, летают птицы, где была настоящая жизнь. Но я увидела только серую шиферную крышу, расстилающуюся под окнами, полностью закрывающую вид. За ней виднелись верхушки деревьев, а за ними горная цепь, затянутая пеленой голубоватого тумана. Кристофер забрался на подоконник и встал рядом со мной. Его плечи касались моих и слегка дрожали, так же, как и его голос, когда он произнес: «Ну, мы все-таки сможем увидеть с неба и солнце, а ночью луну и звезды, а наверху будут летать птицы и самолеты. Мы можем развлекать себя этим зрелищем, пока мы здесь». Он замолчал и, наверное, подумал о ночи нашего приезда. Неужели это было всего лишь прошлой ночью? «Держу пари, что если мы широко откроем окно, туда залетит сова. Я всегда хотел держать дома сову». «Господи, с какой стати она тебе понадобилась?» «Совы могут поворачивать голову на 180 градусов. А ты так можешь?» «Я не хочу». «Даже если бы захотела, все равно не смогла бы». «Ну, и ты не сможешь», — выпалила я, заставляя его примириться с реальностью, к чему он так часто призывал меня. «Такая умная птица, как сова, не захочет провести с нами в заперти даже час». «А я хочу котенка», — промолвила Кэрри, поднимая руки, чтобы мы помогли ей забраться на подоконник. «А я щенка», — присоединился к ней Кори. Но тут же, забыв о домашних животных, он начал повторять. «На улицу. На улицу. Кори хочет на улицу. Кори хочет поиграть в саду. Кори хочет на качели». Кэрри разделяла эту точку зрения. Она тоже хотела на воздух, в сад и на качели. С ее трубным голосом самца-лося она выражала свои желания гораздо настойчивее Кори. Они вдвоем прижали нас с Кристофером к стене, требуя, чтобы их выпустили наружу. Наружу, наружу. «Почему мы не можем выйти?» — вопила Кэрри, колотя меня кулачками в грудь. «Нам здесь не нравится. Где мама? Где солнце? Куда делись цветы? Почему так жарко?» «Послушайте», — сказал Кристофер, хватая ее за беспрерывно молотящие кулачки, чтобы она не превратилась в лепешку. «Представьте себе, что вы на улице. Вы вполне можете качаться на качелях здесь, точно так же, как и в саду. Кэти, давай поищем какую-нибудь веревку». Мы начали искать и вскоре нашли веревку в старом сундуке, где помимо нее лежала куча всякого хлама. Очевидно, Фоксфорды ничего не выбрасывали, а хранили весь свой мусор на чердаке. Наверное, они боялись, что когда-нибудь обеднеют, и им внезапно понадобится все то, от чего они так беспечно избавлялись. Мой старший брат с большим усердием приступил к изготовлению качелей для обоих близнецов. Иначе, естественно, было нельзя, кто-то мог остаться обделенным. Из досок, оторванных от крышки сундука, он сделал сиденья, с которых, найденной где-то шкуркой, удалил занозы. Пока он занимался этим, я нашла старую приставную лестницу без нескольких ступеней, что не помешало Кристоферу быстро взобраться по ней на потолочный брус высоко над нашими головами. Я смотрела, как он карабкается туда и как выбирается на широкий брус, постоянно рискуя жизнью. Он встал, чтобы продемонстрировать умение поддерживать равновесие, и неожиданно на секунду качнулся в сторону. Но тут же выровнялся, расставив руки в стороны, но у меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Я ужаснулась, увидев, какому риску он себя подвергает, лишь для того, чтобы показать свое мастерство. Вокруг не было ни одного взрослого, способного его урезонить. Если бы я велела ему спуститься вниз, он бы только рассмеялся и натворил еще больше глупостей. Поэтому я промолчала и закрыла глаза, пытаясь не думать, что будет, если он упадет, ударится о пол, сломает руки, либо, самое страшное, спину или шею. Я знала, что он смелый, но вот он уже крепко привязал веревки и... Так почему бы ему не спуститься, чтобы мое сердце перестало учащенно биться? Изготовление качелей заняло у Кристофера уйму времени. Потом он рисковал жизнью, чтобы повесить их. А когда он спустился вниз, и близнецы начали качаться, приведя в движение пыльный воздух, удовлетворение не продлилось и 3 минут. Потом все началось сначала. Кэрри была первой.
«Уведите нас отсюда, мне не нравятся эти качели, нам здесь не нравится, здесь плохо».
Не успели смолкнуть ее вопли, как Кэрри подхватил. «На улицу! На улицу! Хочу на улицу!» И, разумеется, Кэрри заголосила с новой силой. «Терпение. Я должна терпеть, должна контролировать себя целиком и полностью и не вопить только из-за того, что я хотела выйти наружу не меньше их».
«Прекратите это безобразие», — потребовал Кристофер. «Мы играем в игру, и у всех игр есть правила. Главное правило состоит в том, чтобы оставаться в помещении и вести себя как можно тише. Крики и визг запрещены».
Взглянув на их заплаканные лица, он смягчил свой тон. «Представьте себе, что это сад, под чистым голубым небом, над головой шумит листва деревьев и ярко светит солнце. А когда мы спустимся вниз, представьте себе, что наша комната — это дом с множеством комнат». Он обезоруживающе улыбнулся. «Когда мы будем богаты, как Рокфеллеры, да нам больше не понадобится ни этот чердак, ни комната внизу, мы будем жить, как принцы и принцессы».
«Ты думаешь, у Фоксфордов столько же денег, сколько у Рокфеллеров?» — недоверчиво спросила я.
«Ничего себе! У нас будет все, что мы пожелаем!»
И все же что-то не давало мне покоя. Это бабушка, и то, как она обращалась с нами, как будто мы не имели права жить на свете.
Эти ужасные слова, которые она сказала: «Вы будете жить здесь, но вас как будто не существует».
Мы еще немного пошарили по чердаку, нехотя осматривая разные вещи, пока у кого-то не забурчало в животе. Я взглянула на часы. 2 часа дня.
Мой брат посмотрел на меня, а я на близнецов.
Наверное, в животе бурчало у кого-то из них, ведь они так мало ели, хотя их пищеварительные системы были автоматически настроены на завтрак в 7 часов, обед в 12 и ужин в 5. А в 7 часов они ложились спать, немного перекусив перед этим. «Время обеда», — радостно объявила я.
Мы плотной кучкой спустились обратно в ненавистную сумеречную комнату.
Если б только можно было приоткрыть шторы, если б только... Наверное, я высказала эту мысль вслух, потому что Кристофер заметил, что даже будь шторы широко открытыми, солнце все равно не светило бы в окна, потому что они выходят на север.
«Вы только посмотрите на этих трубочистов в зеркало! Совсем как персонажи из «Мэри Поппинс».
Это сравнение развеселило близнецов и озарило улыбкой их грязные личики. Они обожали, когда их сравнивали с героями книжек с картинками. С ранних лет нас приучали садиться за стол безупречно чистыми, и поскольку Бог смотрел за нами во все глаза, мы решили соблюдать все правила, чтобы не гневить его.
Мы решили, что Бог не обидится, если мы посадим Кори и Кэрри в одну ванну, так как они вышли из одного чрева. Кристофер занялся Кори, а я вымыла шампунем голову Кэрри, потом искупала ее, одела и причесала ее шелковые волосы до блеска, а потом завела их на пальцы, так что они не спадали хорошенькими спиральными локонами. В вершине всего я завязала на ее голове зеленую атласную ленту. И вряд ли кому-то причиняло вред то, что Кристофер разговаривал со мной, пока я мылась. Мы еще не были взрослыми. Пока. В конце концов, это не означало пользоваться ванной вместе. Мама с папой не видели ничего плохого в обнаженной коже. Но когда я мыла лицо, суровый, непреклонный образ бабушки встал у меня перед глазами. Она-то, безусловно, видела в этом плохое.
«Мы не можем больше позволить себе делать это», — сказала я Кристоферу. «Бабушка может поймать нас, и она посчитает это греховным». Видимо, что-то в выражении моего лица заставило его подойти к ванной и обнять меня. Как он понял, что мне нужно поплакать у кого-то на плече? Именно это я и сделала.
«Кэти», — успокаивал он меня, пока я всхлипывал, уткнувшись в его плечо.
Лучше подумай о будущем и о том, что мы сможем купить, когда разбогатеем. Я всегда хотел стать невероятно богатым и немного побыть плейбоем, только немного. Потому что папа всегда говорил, что надо приносить какую-то пользу остальным. Я этого тоже очень хочу. Но пока я не поступил в колледж, а потом в школу медицины, я смог бы улучшить момент и немного подурачиться, ну, прежде чем займусь серьезным делом.
Понимаю. Ты хочешь сделать то, чего не сможет позволить бедный парень.
Что ж, если таково твое желание, пожалуйста, а я хочу лошадь.
Я всю жизнь хотела иметь пони, но там, где мы жили, никогда не было достаточно места. А сейчас я, конечно, слишком большая для пони, поэтому мне нужна лошадь.
И, разумеется, все это время я буду пробивать себе путь к славе и богатству, как ведущая мировая прима-балерина. Ты ведь знаешь, что танцоры должны все время есть, иначе они превратятся в кожу и кости. Поэтому я намереваюсь съедать каждый день по галлону мороженого, а какой-нибудь день я выберу специально, чтобы питаться одним сыром, всеми видами сыра на специальных крекерах. Потом я хочу много новой одежды, новый наряд на каждый день году. Я буду выбрасывать их, поносив один раз. Буду сидеть и есть сыр с крекерами, а сверху намазывать мороженым. И все время буду танцевать, чтобы сжечь жир.
Пока я говорила, Крис поглаживал мою мокрую спину, а когда я обернулась, чтобы взглянуть на него, он выглядел печальным и задумчивым.
Понимаешь, Кэти, все это время, пока мы здесь заперты, нам будет не так плохо, как ты, наверное, думаешь. У нас не останется времени для огорчений, потому что мы будем постоянно думать о том, как потратить свои деньги. Давай попросим маму принести нам набор шахмат. Я всегда мечтал научиться играть в шахматы. А еще мы можем читать. Мама не даст нам соскучиться. Она привезет нам новые игры и придумает для нас новые занятия. Ой, эта неделя пролетит незаметно. Он улыбнулся мне сияющей улыбкой.
Пожалуйста, перестань называть меня Кристофером. Я больше не хочу, чтобы меня путали с папой, так что теперь я просто Крис. Хорошо?
Хорошо, Крис, сказала я.
Но что, по-твоему, сделает бабушка, если поймает нас здесь вместе?
Устроит нам сущий ад, и бог знает еще что.
Когда я вылезла из ванной и начала вытираться, то приказала ему не смотреть. Ну, впрочем, он и не смотрел. Мы прекрасно знали, что скрывается под одеждой друг у друга, потому что видели друг друга голыми, сколько я себя помню. С моей точки зрения, мое тело было лучше, изящнее.
В чистой одежде и приятно пахнущей мы принялись за сэндвичи с ветчиной, едва теплый овощной суп из маленького термоса и молоко. Обед без печенья казался каким-то незавершенным.
Крис все время украдкой поглядывал на часы. Вполне возможно, что нам придется ждать маму еще очень долго. Обед закончился, и близнецы стали беспокойно ходить взад вперед. Они капризничали, выражали неудовольствие, пиная все, что попадалось им под ноги. Время от времени они хмуро посматривали на нас с Крисом. Крис направился к гардеробной, собираясь найти какую-нибудь книгу в классной комнате на чердаке, и я хотела было идти за ним.
«Нет!»
— завизжала Карин. «Не ходи на чердак! Там плохо!»
«Здесь тоже плохо! Везде плохо! Не хочу, чтобы ты была моей мамой, Кэти! Где моя настоящая мама? Куда она ушла?» «Скажи ей, чтобы она вернулась и отпустила нас поиграть в песочнице».
Она подскочила к двери и повернула ручку, а когда поняла, что дверь не открывается, завопила нечеловеческим голосом. Неистово молотя кулачками в твердую дубовую панель, она стала истошно звать маму и просить, чтобы та увела ее из этой темной комнаты. Я подбежала, обхватила ее руками, но она продолжала кричать и пинать дверь. Это было все равно, что держать дикую кошку. Крис схватил Кори, который подбежал на помощь сестре. Все, что мы могли сделать, это положить их на большие кровати, достать книжки и предложить им вздремнуть. Заплаканные, все еще сопротивляющиеся близнецы сверкали на нас глазами.
«Что, уже ночь?»
— спрашивала Кэрри, охрипшая от многочисленных бесплодных воплей о свободе и призывов к матери, которая все не приходила и не приходила.
«Я так хочу к маме! Почему она не идет?»
«Кролик?» «Питер», — сказала я, выбрав любимую книжку Кори с цветными иллюстрациями на каждой странице, что само по себе делало кролика Питера хорошей книгой. В плохих книгах не было картинок. Любимой книгой Кэрри были три поросенка, но Крису пришлось бы читать ее как папа, кряхтя, сопя, изображая низкий голос волка. Я не была уверена в том, что он сможет.
«Пожалуйста, позвольте Крису сходить на чердак и найти для себя какую-нибудь книгу. Пока его нет, я почитаю вам кролика Питера».
Давайте посмотрим, удастся ли Питеру залезть в огород к фермеру и поесть морковки и капусты. А если вы заснете, пока я буду читать, то увидите продолжение во сне.
Прошло около 5 минут, и близнецы заснули. Кори прижал книгу к груди, чтобы сделать переход кролика Питера в свой сон более легким. Меня охватило теплое нежное чувство к этим малышам, которым была нужна настоящая взрослая мать, а не 12-летняя девчонка. На сердце у меня было неспокойно. Мне казалось, что я чувствую себя такой же, как когда мне было 10 лет. Если я и должна была вскоре повзрослеть, то эта взрослость пока никак не проявлялась, и я совсем не чувствовала себя самостоятельной. Слава богу, мы не пробудем в заперти очень долго, а то что я буду делать, если они заболеют? Что будет, если произойдет несчастный случай, кто-нибудь упадет, сломает кости? Если я буду стучать в дверь, придет ли эта проклятая бабушка на помощь?
Пока я предавалась этим невеселым размышлениям, Крис собрал на чердаке коллекцию пыльных, изъеденных жучками книг, чтобы принести их в комнату. Вообще-то у нас с собой были шашки, и я с большим удовольствием сыграла бы в них, чем сидеть, уткнувшись носом в старую книгу.
«Вот, возьми», — протянул он мне старый том, заверив, что отряхнул его от всех букашек, чтобы не вызвать у меня новую истерику.
«Давай ставим шашки на потом, пока близнецы не проснулись. Сама знаешь, как ты нервничаешь, когда проигрываешь».
Устроившись в удобном кресле и закинув ноги на закругленный подлокотник, он открыл том Сойера. Я улеглась на свободную кровать и начала читать о короле Артуре и рыцарях круглого стола. И хотите верьте, хотите нет, в этот день для меня открылась дверь в мир, о существовании которого я и не подозревала. Прекрасный мир, где рыцарство было в расцвете, любовь была романтической, а прекрасные дамы возносились на пьедестал и становились объектами благоговейного поклонения. В этот день начался мой роман со Средневековьем, которому суждено было длиться всегда, ведь в конце концов все балеты основаны на волшебных сказках, а все сказки — на средневековом фольклоре. Я была из тех детей, что ищут чудеса вокруг себя. Я очень хотела верить в ведьм, волшебников, людоедов, великанов и магические заклинания, и не желала, чтобы какие-то научные исследования лишили мир волшебства. Но я еще не догадывалась, что мне придется жить в мрачном замке, находящемся во власти ведьмы и людоеда. Я не знала, что современные злые волшебники с успехом используют деньги вместо заклинаний. День за шторами катился к закату, и мы снова сели за стол. В нашем распоряжении была жареная курица, холодная, картофельный салат, теплый, и зеленые бобы, холодные и жирные. Мы с Крисом съели почти все, невзирая на непривлекательный вид пищи, а близнецы только поковыряли в своих порциях, постоянно жалуясь, что все невкусное. Мне показалось, что если бы Кэрри говорила поменьше, Кори съел бы больше. «Апельсины. Они не выглядят подозрительно», — сказал Крис, протягивая мне один, чтобы очистить. «И не должны быть горячими. Вообще, апельсины — это жидкое солнце». На этот раз его слова пришлись очень кстати. Теперь близнецы могли хоть что-то съесть с удовольствием. Жидкий солнечный свет. Наступил вечер, ничем не отличающийся от дня. Мы включили 4 лампы и маленький ночник в виде розы, который мама взяла для близнецов, не любивших темноты. Когда они проснулись, мы одели их в чистые, причесали, вымыли им лица, и теперь, сидя на полу, занятые головоломкой, они выглядели хорошенькими и привлекательными. Головоломки были старые, они точно знали, какую часть соединять с какой, поэтому в основном шло соревнование на скорость, кто первый соберет больше фрагментов. Вскоре, однако, игра им наскучила, и мы посадили обоих на одну кровать и начали развлекать их разными историями, придумывая на ходу. Ну и это близнецам быстро надоело, хотя мы готовы были продолжать, чтобы посмотреть, у кого лучше работает воображение. Следующими пошли в ход маленькие грузовики и легковые машины, извлеченные из чемоданов. Близнецы начали возить их по полу из Нью-Йорка в Сан-Франциско по маршруту, огибавшему кровати и проходившему между ножками стола, и снова испачкались. Когда мы совсем устали от них, Крис предложил сыграть в шашки. А близнецам посоветовал перевозить апельсиновую кожуру во Флориду, которая находилась в мусорном ведре. «Ты можешь играть красными», — объявил он. «В отличие от тебя, я не верю, что черный — несчастливый цвет».
Я обиженно нахмурилась. Кажется, целая вечность прошла между рассветом и сумерками, и эта вечность меня необратимо изменила. «Я не хочу играть в шашки», — мерзким голосом ответила я.
Бросившись на кровать, я прекратила бороться с собой, и мои мысли устремились по бесконечному тоннелю страхов, подозрений и мучительных сомнений. Хотелось знать, сказала ли мама всю правду. И пока мы все четверо ждали ее появления, не было ни одного бедствия, о котором бы я не подумала. В основном это был пожар. Призраки и всевозможные чудовища жили на чердаке, но в этой запертой комнате угроза исходила прежде всего от огня. Время шло медленно. Крис в своем кресле продолжал посматривать на часы, близнецы доползли до Флориды, избавились от апельсиновой кожуры и теперь не знали, что им делать. Не было океанов, чтобы их пересекать, потому что не было лодок.
Почему мы не взяли игрушечный кораблик?
Я с неприязнью взглянула на картины с изображением адских мук и лишний раз поразилась уму и жестокости бабушки. Было просто несправедливо, что Господь так пристально наблюдал за четырьмя детьми, когда у тысяч других во всем мире дела обстояли намного хуже. На месте Бога, с его всевидящим взглядом, я бы не стала тратить время на оставшихся без отца детей, закрытых в спальне. Я бы обратила внимание на что-нибудь более интересное. Кроме того, папа был там, на небесах, и должен был попросить Бога заботиться о нас и закрывать глаза на некоторые наши ошибки. Несмотря на мои возражения, Крис отложил книгу и принес коробку с большим количеством фигур для 40 разных игр.
«Ну что с тобой?» — спросил он и начал расставлять на доске красно-черные кружки. «Почему ты притихла и почему выглядишь такой испуганной? Боишься, что я опять выиграю?» «Боже, да я просто не могла думать об играх. Я рассказала ему о своих страхах перед пожаром и о пришедшей мне в голову идее разорвать простыни, связать их в подобие лестницы, чтобы добраться до земли. Так делали герои многих старых фильмов. Если бы начался пожар, например, сегодня ночью, мы смогли бы разбить окно и спастись, привязав близнецов себе на спину. Я ни разу не видела, чтобы голубые глаза Криса смотрели на меня с таким восхищением».
«Ну ты даешь. Фантастическая идея.
Мы поступим именно так, хотя, мне кажется, пожара и не будет. Честное слово, я рад, что ты не будешь вести себя как Плакса Вакса. То, что ты думаешь о будущем и планируешь непредвиденные ситуации, показывает, как ты взрослеешь, и мне это нравится».
Боже мой, через 12 лет непрерывных усилий я, наконец, добилась его одобрения и уважения, достигнув цели, которую считала недостижимой. Было приятно узнать, что мы можем ладить друг с другом, долго находясь вместе. Мы обменялись улыбками в знак того, что вместе мы постараемся выжить и дождаться конца недели. Возникшее между нами чувство товарищества создавало некую надежность, своего рода луч света в темном царстве. Однако нашим ожиданиям суждено было разбиться вдребезги.
В комнату вошла мама. Она двигалась как-то странно. На ее лице застыло непонятное выражение. Мы так долго ждали ее возвращения, но почему-то оно совсем не вызвало ожидаемой радости. Наверное, из-за бабушки, которая следовала за ней по пятам с непреклонно твердым, злобным взглядом серых глаз, и от вида которой наш энтузиазм быстро улетучился. Я закрыла рот рукой. Случилось что-то ужасное. Я это знала, я это точно знала. Мы с Крисом сидели на кровати, смяв покрывало, играли в шашки, время от времени посматривая друг на друга. Одно правило нарушено. Нет, два. Смотреть друг на друга запрещено, и кровати должно быть в идеальном состоянии. Близнецы рассыпали по всему полу части головоломки, их машинки и кубики валялись повсюду, поэтому комнату тоже нельзя было назвать аккуратно прибранной. И так, уже три правила. Кроме того, мальчики и девочки были вместе в ванной. Наверное, мы нарушили еще какое-нибудь правило, ведь было ясно, что чем бы мы ни занимались, Бог и бабушка постоянно поддерживают между собой тайную связь.